Лес вокруг замка рос замечательный, густой и действительно дикий, с упавшими деревьями, корягами и пнями, с путаницей разных пород деревьев, сосен, кленов, дубов и берез. Только дорожка из светлого лунного бетона, по которой ехала Ники и шел Джерри, отличала этот лес от дикого земного. Да еще трава на многочисленных полянках аккуратно подстригалась роботами-косильщиками. Ники с наслаждением вдыхала густой воздух с ароматами свежего травяного сока и прелой земли. Вокруг свистели невидимые птицы, а на дорожке лежала прохладная узорчатая тень от листьев. «Слушай», — начал Джерри, — «ты меня не устаешь поражать. Как ты можешь так смело разговаривать со взрослыми? Где ты этому научилась? Ты вчера отшлепала этого старшего попечителя Хиггинса как мальчишку. Даже преподаватели сидели и молча терпели его».
«Неправильно ставишь вопрос, Джерри», — засмеялась Ники. «Это не я смелая, это вы трусы. Вас научили, просто заставили бояться таких, как он. Посуди сам. Когда ты рос, тебя всегда окружали взрослые. Большие, умные и могучие по сравнению с маленьким ребенком. Этих суперлюдей всегда нужно было слушаться, а неповиновение вызывало наказание, что прочно цементировало рефлекс подчиненности у детей. Давай вспомни какую-нибудь строгую учительницу из своих первых школьных лет».
«Что тут вспоминать?» — поежился Джерри. «Миссис Перкинс. Огромная, властная, как воззрится на тебя, как загудит трубным глазом, и ты посмел не выучить задание!» Прям дрожь по коже. Некоторые слабонервные первоклашки после ее урока выскакивали с мокрыми штанами.
«Как ее зовут?»
«Джиневра», — с трудом вспомнил Джерри.
«Представь себе, что ты подходишь к этой свирепой миссис Джиневре Перкинс перед началом занятия и начинаешь разговаривать с ней на «ты» и с шуточками. «Привет, Джинни, как делишки? Что-то прическа у тебя сегодня бредовая. Опять проказница всю ночь по крышам с кошками бегала. Что-нибудь в таком роде. Смог бы ты сделать это в реальности? Хотя бы наспор?»
«Это немыслимо». Джерри громко заржал и долго не мог остановиться. «У меня язык физически не повернется такое сказать».
«Вот видишь», — кивнула Ники.
— «В тебе есть прочный психологический барьер, связанный с внушенным рефлексом послушания. Тебе очень трудно назвать взрослого на «ты» или уменьшенным именем. С возрастом этот рефлекс ослабевает, зато вся культурная среда начинает воспитывать другие стереотипы послушания, подчинение главе компании и другим сильным мира сего. Желательность посещения какой-нибудь из многочисленных церквей, полезность борьбы за повышение социального статуса и одновременно необходимость понимания каждым сверчком своего шестка и так далее. Так что у взрослых свои барьеры, а у преподавателей колледжа еще и контракты, которые зависят от попечительского совета».
«А у тебя, значит, этих барьеров нет?» — удивляясь, спросил Джерри.
— «Да, у меня нет никаких подобных внушенных социальных рефлексов», — спокойно сказала Ники. «В своей среде я была самой старшей и самой умной. Конечно, Робби до сих пор во многом умнее меня, но он никак не стремился меня подавить или воспитать во мне какие-то комплексы. Он лишь помогал мне, и все мои желания выполнялись, если они были реализуемы вообще. У меня нет никакого пиетета ни перед кем», — девочка хмыкнула. «В конце концов, меня никто не кормил и не защищал. Я практически выросла сама. Так с чего я буду кланяться и благодарить этих надутых взрослых индюков? Поэтому, когда я вижу болвана, то могу спокойно сказать ему об этом в лицо, даже если он стар, как диплодок, и увешан знаками общественной признательности с ног до головы».
«Так ты социальный динамит?» — засмеялся восхищенно Джерри. «Круто!»
Лесная дорожка выбежала на мостик над небольшой речкой,
и друзья с удовольствием постояли на нем, глядя, как на солнечном песчаном мелководье резвятся стайки мальков. На воду упал желтый лист дерева, и мальки, как по команде, повернулись в одном направлении и шарахнулись в глубину. Видимо, социальные рефлексы у рыбешек приобретались с икорного возраста. «Но что еще меня поражает?» — задумчиво произнес Джерри. «Как непринужденно ты спрашиваешь обо всем Робби. А сколько заработал мистер Хиггинс?» И он моментально тебе отвечает. «Я, конечно, понимаю, что такую информацию можно добыть, покопавшись в сети, но не мгновенно ведь. Особенно, если учесть, что часть информации хранится на земле, и 2-3 секунды тратится на любую серию запросов просто из-за конечности скорости света. Я неплохо знаком с лунным инетом и не понимаю, как Робби ухитряется так оперативно отвечать тебе». «Ну, во-первых, я могу задавать Робби вопросы заранее, беззвучно, и он получает время для подготовки ответа». «Как это? Беззвучно?» — не понял Джерри. «Мы же соединены с ним. Как бы тебе объяснить? Представь, что ты пишешь вопрос обычной ручкой, но сначала ты даешь понять, что это виртуальное действие, и тогда Робби не передает сигналы моего мозга на пальцы, но вполне понимает, о чем я его спрашиваю». «Ничего себе!» — снова поразился Джерри. «Во-вторых, Робби и сам очень умен», — продолжила Никки. Из кармана с Робби раздалось довольное кошачье мурлыканье, и они засмеялись. «Он все время сидит в инете и роет информацию, которая может быть мне полезной. Например, легко предположить, что когда нам на ужине представили мистера Хиггинса, то Робби сразу заинтересовался и составил о нем справку. Видимо, Робби сначала копал не очень глубоко, но как только Хиггинс залез своим длинным носом в мой бокал, то сразу попал в более высокий информационный приоритет. Думаю, еще до моих вопросов о Хиггинсе Робби успел составить на этого господина и его жену солидное досье из публичных материалов».
«Подтверждаю эти вполне тривиальные предположения», — важно сказал Робби. «Собирать и обрабатывать информацию — это моя работа, и я делаю ее заметно лучше вас, жидкие биосистемы».
«Видишь», — улыбнулась Никки, — «он еще и нахальный кремниевый сухарь».
«Печень козерога», — воскликнул возбужденно Джерри. «Он гораздо умнее и эмоциональнее, чем известные мне компьютеры, а я знаю множество киберсистем. Робби, что у тебя за тип архитектуры и процессора?»
«Я компьютер, ну, скажем так, класса А10», — ответил Робби.
«Не может быть», — удивился Джерри. «Обычный персональный компьютер имеет класс А5, и только самые богатые покупают А6. Корпорации используют в основном А7 и А8. Я знаю, что научные институты, военные и Space Service имеют А9, но я никогда не слышал о классе А10.
«Это не афишировалось», — ответил Робби. «Нас сделали 30 на основе процессора А9 и нового типа архитектуры, которая, как предполагалось, должна быть способной к принципиально новому уровню самообучения. Эта пробная серия проходила испытания, включая пребывание в различных учреждениях. Я стажировался в Марсианском институте, когда меня срочно отозвали на Землю. Для моей доставки использовали корабль «Стрэнджер» и семейный экипаж, который со своей дочерью Никки возвращался с Марса на Землю после 5 работы по контракту с Марсоинститутом».
«Так это был спецрейс для твоей перевозки?» — воскликнул Джерри.
Он шел по дорожке некоторое время молча, а потом обернулся к Никки. «А ты не задумывалась, что нападение на Стрэнджер и на тебя в госпитале могли быть связаны именно с Робби?»
«Нет», — нахмурила брови Никки. «Мне это и в голову не приходило».
«Ну да, конечно», — иронически заметил Джерри. «Ты же была центром Вселенной, когда жила на астероиде. Ценность других на этом фоне совершенно не замечалась».
«Ах ты, язва!»
— слегка рассердилась Никки и бросила в Джерри сосновую шишку, которую подобрала в лесу и держала в руках. Шишка попала точно в лоб, мальчик даже не успел увернуться. — Метко швыряешься, — проворчал он, почесывая лоб. — Но не перебивай разговор, пожалуйста. — Что ты думаешь об этой гипотезе, Робби? — спросил он. — Ты кладезь знаний. Мог ты добыть из моря мировой информации такую крупную рыбу, ради которой могли быть организованы все эти нападения?
— Не знаю, — дал редкий для него ответ Робби. — Во-первых, для понимания важности информации часто нужен контекст. Для меня эта информация может выглядеть совершенно невинно, а для других, только в им известном контексте, представлять какую-то угрозу. Во-вторых, значительную часть памяти я потерял в ходе нападения. В частности, я утратил все марсианские файлы и записи. Собственно, только с помощью Ники и косвенных фактов я вычислил, что до аварии находился на Марсе.
— Плохо дело, — задумался Джерри. — А почему ты колебался, определяя свой класс?
— Во-первых, потому что при аварии я потерял часть не только памяти, но и структурной организации, и мне пришлось спешно восстанавливать собственную архитектуру, используя все доступные мне способы и источники. Я столько импровизировал, что не уверен, сохранил ли свой класс при этих пертурбациях. Во-вторых, когда Ники стала использовать мой процессор для передачи своих нервных сигналов, то я стал получать гораздо больше информации о человеческом поведении, о ваших чувствах и о том, как вы, жидкомолекулярные системы, мыслите. Странно, но оказалось, что эмоции — неотъемлемая часть вашего мышления. Эмоциональная оценка логических выводов оптимизирует процесс решения. Я многое из того, чему смог научиться у Ники, использовал для улучшения своей архитектуры. Ведь вы, ходячие кюветы с биораствором, все-таки весьма изобретательны.
— Мне кажется, — задумчиво сказал Джерри, — что у тебя сейчас может быть класс и повыше, чем 10. Уж больно ты остроумен, пластиковый сундук в мелкий кремниевый узорчик. Они рассмеялись втроем. А сердце Джерри вело себя, как хотело, и замирало от голоса Ники и от солнечных бликов, играющих в ее хрустальных волосах. — Робби, а что ты думаешь сам про себя? — Ты — жизнь? — обратилась Ники к своему электронному товарищу с коварным вопросом.
— Нет, конечно, — уверенно ответил Робби. — Я лишь сложная логическая схема. Реальная жизнь гормонально мотивирована. Он издал дребезжащий смех и непонятно добавил. Одно удовольствие за ней наблюдать.
Впереди дорожки появился просвет. Они приближались к самому большому озеру колледжа — Норт-Лейк. Вдруг до них донеслось громкое гоготание диких гусей. Ники завизжала от восторга и дала полный ход коляске. А Джерри с восхищением смотрел девочке вслед и думал о том, что со всей очевидностью открылось ему вчера, когда он впервые увидел Ники с хрустальными волосами. Он вдруг понял, что не может жить без этой удивительной девчонки. Она стала центром его жизни, и всего один ее ободряющий поцелуй помог ему победить на экзамене. И он готов броситься с кулаками на любого вооруженного громилу, чтобы она потом сказала: «Ты вчера был как лев». А уж если вспомнить захватывающий дух, наклонись ко мне. Мальчик прерывисто вздохнул и покрутил головой. Надо быть честным с самим собой. У него нет шансов завоевать ее сердце. Ники уникальна, умна, находчива. Протолкнула его в школу Эйнштейна и даже внесла за него большую часть оплаты за первый год, со стыдом вспомнил он. Она уже знаменита. Репортеры берут у нее интервью. Герцоги целуют ей руки и приглашают в свои замки. А у него лишь заложенный родительский дом, который он наверняка потеряет в следующем году. Он стал ей другом на фоне госпитальных идиотов. Через месяц сюда понаедет куча разных принцев, суперинтеллектуалов и атлетов. И кто знает, останется ли он хотя бы ее приятелем?
Джерри вздохнул еще раз и побежал за Никки. На следующий день за завтраком Джерри снова обратился к Робби. — А ты что-нибудь знаешь о собратьях по классу
А-10? — Я наводил справки. Они работают в разных учреждениях, но серия А-10 не оправдала надежд на самообучение и в массовую серию не пошла. Насколько я слышал, аналогичная судьба постигла серии А-11 и А-12. Сейчас готовится серия А-13, снова на базе процессора А-9, но это лишь маленькая пробная серия процессоров, предназначенная для тестов разных теорий самообучения и искусственного интеллекта. Компьютер класса А-9 или А-10 стоит огромных денег, — задумчиво сказал Джерри. Мне непонятно, почему юридические владельцы этого процессора не потребовали его назад после обнаружения Стрэнджера. В глазах Никки мелькнул страх. Она не могла представить свою жизнь без Робби. Увидев, что его слова произвели слишком сильное впечатление, Джерри постарался побыстрее развеять тень на лице Никки. «Наверняка они его уже списали с баланса», — бодро заявил он. «Кроме того, твой адвокат Димминс души в тебе не чает. Он не даст тебя в обиду». Вскоре мальчику удалось развеселить Никки, но тень озабоченности осталась на его собственном лице, когда они вышли из-за стола и отправились на прогулку в лес, где прекрасно провели время до самого вечера. После ужина Никки и Джерри вышли в центральный парк подышать перед сном свежим вечерним воздухом. Купол уже затенили, и над лужайками повисло многоногое танцующее облако, прыгающее по поливальным форсункам. По водяным занавесям пробегали яркие всполохи, по краям медленно расцветали и угасали разноцветные сияния, а иногда казалось, что внутри плотного тумана гоняются друг за другом быстрые темные тени с красными глазами. Школа Эйнштейна была полна тайн и оптических иллюзий. В лесу вспыхивали странные свечения и слышались неприятные скрипучие звуки, как будто там открывалась и закрывалась древняя заржавевшая дверь. В глубинах Северного озера мелькали фосфорицирующие силуэты в обрамлении холодных вспышек, и даже сам купол замка иногда загадочно мерцал, и на нем проступали невразумительные символы и знаки. Август Никки и Джерри провели отлично. Они каждый день долго бродили по парку или в лесу колледжа. Никки наслаждалась и восхищалась всем. Рощей мачтовых золотых сосен с высокими темно-зелеными ветками, величественным белым оленем на подстриженной лесной прогалине, тихим прозрачным озером с островками и песчаным пляжем, косолапыми шипучими гусями на береговой пушистой лужайке, вкусом еды в кафе, приветливыми кентавриками-официантами, просторным видом из окна комнаты и множеством других вещей. Ее жизнелюбие просто фонтанировало, и Джерри тоже заметно оттаял, даже уголки его губ перестали быть опущенными. Особенно радовало то, что прекратились ежедневные занятия по 16 часов, измучившие обоих перед вступительным экзаменом. Они хорошо изучили замок и побывали на его стадионе, пустующем по летнему времени. Им не удалось увидеть никого в полете, но все равно Никки, сжимая подлокотники коляски, с взволнованным сердцем смотрела в пространство стадиона и думала о времени, когда она возьмет крылья, оттолкнется от сплетения воздушных струй и солнечных лучей и взлетит птицей ввысь. Стоял двухнедельный лунный день, и друзья загорали под ярким солнцем и купались в озере. Никки была неистощима на выдумки и развлечения, и даже попросила Джерри покатать ее на спине по пляжу. Невозможно передать то чувство, которое испытал мальчик, когда горячая фигурка в прохладном влажноватом купальнике прильнула к его голой спине, и он помчался по пляжу,
опасаясь только одного — потери сознания от счастья. Ники же была далека от таких переживаний. Она радостно что-то вопила, когда он забегал в воду, и на нее попадали брызги, и визжала в Джеррино ухо, вцепляясь в его плечи на крутых поворотах. Потом, по просьбе Ники, конечно, сам бы он служил ей лошадкой всю жизнь, даже научился бы есть овес. Джерри опустил свой хрустальный груз в воду и обессиленно упал на песок. — Это невозможная мука, — прошептал он, глядя, как Ники плещется невдалеке. Думать о том, что она может скоро влюбиться в какого-нибудь принца, а я останусь вдали от нее в ничтожном статусе старого школьного, вернее, больничного приятеля.